Глава четвертая. Призвание варягов Руси северными племенами славянскими и финскими. Следствие этого явления. Обзор состояния европейских народов, преимущественно славянских, в половине IX века. Мы видели, что в половине IX века область нынешней России вследствие природного влияния разделялась главным образом на две части. Племена, жившие на юго-востоке, находились в подчиненности от азиатского племени, стоявшего лагерем на Дону и Волге. Племена, жившие на северо-западе, должны были подчиниться знаменитым морским королям, предводителям европейских дружин, вышедшим с берегов Скандинавии. Брали дань варяги из-за моря на Чуде, славянах новгородских, Мери, Веси и на Кривичах, а казары брали на Полянах, Северянах, Радимичах и Вятичах. Брали по горностаю и белке от Дыма. Летописец говорит о варягах, что они просто брали дань, а о казарах, что они брали по горностаю и белке. Знак, что о делах на юге, летописец имел подробнейшие сведения, чем о событиях на севере. Далее, под 862 годом, летописец говорит, что племена, оплатившие дань варягам, изгнали последних за море, не дали им дани и начали сами у себя владеть. Из этих слов должно заключить, что варяги не брали только дань северных племен, но владели у них. Иначе летописец не мог сказать, что после их изгнания племена начали сами у себя владеть и владели дурно. Не могли установить внутреннего порядка. Не было между ними правды, продолжает летописец. Стал род на род, начались усобицы. В таких обстоятельствах племена собрались и сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». Решивши так, пошли они за море к варягам, к Руси, и сказали им: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Собрались три брата с родичами своими, взяли с собой всю Русь и пришли. При изображении нравов и обычаев славян вообще замечено уже было, что родовой быт условливал между ними вражду, на которую так прямо указывают писатели иностранные, знавшие славян. Наш летописец подтверждает их показания. «Как скоро, — говорит он, — племена начали владеть сами собою, то не стало у них правды, то есть беспристрастного решения споров. Не было у них устава, который бы все согласились исполнять. Не было власти, которая бы принудила ослушников к исполнению принятого устава. При столкновениях между родами, при общих делах решителями споров долженствовали быть старшины родов. Но могли ли они решать споры беспристрастно? Каждый старшина был представителем своего рода, блюстителем его выгод. При враждебных столкновениях между членами родов каждый старшина обязан был не выдавать своего родича. Кто будет посредником в распри между старшинами? Разумеется, для ее решения род должен встать на род, и сила должна утвердить право. История племени и города, которые имели такое важное значение в описываемых событиях, история славян ильменских, Новгорода Великого, представляет лучшее доказательство сказанному. С течением времени родовые отношения здесь исчезли, но концы с своими старостами напоминали о родах, из которых могло составиться первоначальное народонаселение. И вражда между концами заступила место родовой вражды. Как прежде восставал род на род, так после восставал конец на конец. Остальные брали сторону того или другого, а иногда оставались спокойными зрителями борьбы. Роды, столкнувшиеся на одном месте и потому самому стремившиеся к жизни гражданской, к определению отношений между собою, должны были искать силу, которая внесла бы к ним мир, наряд, должны были искать правительство, которое было бы чуждо родовых отношений, посредника в спорах беспристрастного, одним словом, третьего судью, а таким мог быть только князь из чужого рода. Установление наряда, нарушенного усобицами родов, было главную, единственную целью призвания князей. На нее летописец прямо и ясно указывает, не упоминая ни о каких других побуждениях. И это указание летописца совершенно согласно со всеми обстоятельствами, так что мы не имеем никакого права делать свои предположения. Но кроме прямого и ясного свидетельства летописца, призвание князей как нельзя лучше объясняется рядом подобных явлений в последующей истории Новгорода. Летописец начальный говорит, что варяги были изгнаны и потом снова призваны. Летописцы позднейшие говорят, что как скоро один князь был изгоняем или сам удалялся из Новгорода, то граждане последнего немедленно посылали за другим. Они не терпели жить без князя, по выражению летописца. Есть известие, что один из великих князей хотел наказать новгородцев тем, что долго не посылал к ним князя. У внука Рюрикова новгородцы просят князя и в случае отказа грозят найти другого. Вот что сказали они однажды сыну великого князя Ростислава Мстиславича. «Не хотим тебя. Мы призвали твоего отца для установления наряда, а он вместо того усилил беспокойство». Сравним теперь это свидетельство с известием о призвании первых князей и увидим, что цель призвания одна и та же в обоих случаях. Князь призывается для установления наряда внутреннего, как судья-миротворец. Обратим теперь внимание на некоторые другие обстоятельства, встречающиеся в летописи при рассказе о призвании князей. Первое обстоятельство – это соединение племен славянских и финских. Что произвело этот союз? Без всякого сомнения. Означенные племена были приведены в связь с завоеванием варяжским. Как впоследствии остальные разрозненные славянские племена были приведены в связь князьями из дома Рюрикова. Эта тесная связь между Чудью, Весью, славянами ильменскими и кривичами – выразилась в дружном изгнании варягов и потом в призвании князей. Этому же завоеванию, этому столкновению с чуждым началом северные племена были обязаны, по всем вероятностям, и относительно большую степень общественного развития или, по крайней мере, стремления к нему. После изгнания варягов они не хотят возвратиться к разрозненному родовому быту и, не видя выхода из него при эгоизме родов, соглашаются призвать власть извне, призывают князя из чужого рода. Эта большая степень общественного развития у северных племен ясно окажется впоследствии. Мы увидим, что северные племена будут постоянно торжествовать над южными. Второе обстоятельство в рассказе о призвании князей – это их расселение. Старший брат, Рюрик, поселился у славян ильменских, второй, Синеус, между Чудью и Весью на Белоозере, третий, Трувор, у кривичей в Изборске. Но касательно города, в котором сел сначала Рюрик, чтение списков летописи разногласит. Одни говорят в Новгороде, другие в Ладоге. По известному правилу, что труднейшее чтение предпочитается легчайшему, особенно если оно находится в большем числе лучших списков, мы должны принять известие о Ладоге. Почему Рюрик избрал Ладогу, а не Новгород, объяснение найти нетрудно. Положение Ладоги относительно начала Великого водного пути, относительно близости моря, важнее положения Новгорода. Ладога находится ближе к устью Волхова. Рюрику нужно было удержаться при непосредственном сообщении за морем в случае, если бы дело его пошло не так успешно в новой стране. Недавнее изгнание варягов должно было научить его осторожности. В некоторых известиях сказано, что князья боялись сначала суровости призывавших племен. С другой стороны, Рюрику нужно было также обезопасить себя и свою область от нападения других варягов. И вот он прежде всего строит крепость в Ладоге, недалеко от устья Волхова, и селится здесь. Наконец, остается последний вопрос. Какое значение имеет призвание Рюрика в нашей истории? Призвание первых князей имеет великое значение в нашей истории. Есть событие всероссийское, и с него справедливо начинают русскую историю. Главное, начальное явление в основании государства – это соединение разрозненных племен через появление среди них сосредоточивающего начала – власти. Северные племена, славянские и финские, соединились и призвали к себе это сосредоточивающее начало, эту власть. Здесь, в сосредоточении нескольких северных племен, положено начало сосредоточению и всех остальных племен, потому что призванное начало пользуется силой первых сосредоточившихся племен, чтобы посредством их сосредоточивать и другие, соединенные впервые силы, начинают действовать. Таково было явление, имевшее место в Северо-Восточной Европе в половине IX века. В других странах Европы в это время происходили также явления великой важности. Знаменитая роль франкского племени и вождей его кончилась в начале IX века, когда оружием Карла Великого политические идеи Рима и Римская церковь покорили себе окончательно варварский германский мир, и вождь франков был провозглашен императором римским. Духовное единство Западной Европы было скреплено окончательно с помощью Рима. Теперь выступило на сцену другое, новое начало, принесенное варварами, германцами, на почву империи. Теперь начинается материальное распадение Карловой монархии – начинают вырабатываться отдельные национальности, начинают образовываться отдельные государства, члены Западноевропейской конфедерации. IX век есть век образования государств как для Восточной, так и для Западной Европы, век великих исторических определений, которые действуют во все продолжение новой европейской истории, действуют до сих пор.